Ну вот вы знаете, сегодня пришлось посмотреть дневное, так называемое дневное чтение апостола. Вы знаете, что в церкви на каждый день расписано, какое читается Евангелие и какой читается отрывок из апостолов. То есть апостола там Петра или Иакова или Иоанна, да, или Павла. И вот сегодня как раз было чтение из апостола Павла. И очень интересное, и которое, по-моему, должно заинтересовать очень многих, потому что там он произносит слова, которые далеко не всегда понятны. И подчас просто непонятны, и совсем непонятны. Он там пишет об Иисусе Христе, что он глава церкви, все это хорошо, но дальше он произносит такие слова, что Иисус, что церковь, это есть тело Христово. Представляете, для чего интересно? Как это тело Христово? Конечно, все понимают, тут какое-то, наверное, видимо, сравнение или какая-то метафора, и что-то такое в этом роде. Это хорошо, если это понимать. Ну а дальше что же? А тем не менее, как понимать? И вообще надо сказать, что в связи с этим, что понятие о церкви подчас носит очень расплывчатый характер. Очень часто, например, а вот церковь, что говорит церковь по этому вопросу? А вот церковь выступила вот с таким-то заявлением, а церковь внесла вот такие-то предложения. А вот здесь вот церковь что-то такое сделала, что хоть караул кричи. А о ком идет речь? О чем идет речь? Мне кажется, что в этом просто необходимо как-то разобраться, ну, каждому верующему человеку, чтобы не было каких-то, знаете, ну, недоумений и подчас просто таких заблуждений, от которых, ну, не знаешь потом, куда, что делать. Вот так. И вот поэтому хочется немножечко сегодня вот поговорить, когда я вижу, что здесь собрались люди, уже богословски образованные все, это я вижу сразу по глазам и по носам, по всему. Все уже имеют высшие, так сказать, богословские курсы, наверное, прошли, не иначе, не меньше. То как раз можно мы и порассуждать немножко. Итак, что же такое церковь, о которой пишет апостол Павел, и которая с тех пор так и вошло в обиход всех языков, в которых проповедовалось христианство. Ну, я уж не буду давать, ну, хотя, может быть, стоит дать маленькую справочку, такую, что церковь – это перевод наш, славянский перевод. Мы называем церковь, а по-гречески там сказано «экклесия». Экклесия, знаете, у греков именовалось такое «законное народное собрание». Ну, какие-то вопросы надо решать. А раньше в Древней Греции, вы знаете, город был государством, Афина, город-государство. И решались очень многие вопросы, вот тогда действительно демократически. Все собирались. И что-нибудь принять было, какое-то решение государственное, а государство все в границе города. И, извините, только мог это очень искусный человек, который мог так говорить, что мог увлечь весь народ в свое русло, и тогда принимали решение. Ну, в общем-то, народ мог заявлять с огромной силой. И в случае несогласия, то могли происходить весьма серьезные катаклизмы. Помните, например, когда пытались обвинить апостола Павла в Эфесе, обвинить в том, что будто бы там главную богиню этого города, главную статую, храм великой Артемиды, что будто бы покушаются на него. Вы помните, что тогда произошло? Нет, но это, я вам скажу, ну просто изумительно. 2 часа весь народ кричал: «Велика Артемида Эфесская». Ну, представьте себе. Ну, вот сейчас мы возьмем и 2 часа будем кричать что-нибудь. Можете себе представить? Ну, невозможно. Далее 2 часа вопили «Велика Артемида Эфесская». Пока уже это представитель римской власти не заявил: ну, друзья, ну что же, ну кто сомневается в том, что она велика? Пусть попробует кто усомниться. Но кричать-то зачем же? поднимать шум. Это же получается вроде восстание. И вообще в Риме могут посмотреть на это очень и очень строго. И тогда будет беда. Так вот, видите, экклесия, это было узаконенное собрание, не стихийное, которое называли агора по-гречески, и не собрание какой-то элиты, то есть тех людей, которые уже выбирались, законно также выбирались для управления, ну, различными городскими там службами и политикой города, государства. Вот. Там уже был синклит. Церковь христианская именуется экклесией. Не агора, не сборище, неизвестно по какой причине вшедшие, вот как в Эфесе. Вдруг собралась толпа и вопила. Два часа, велика Артемида Эфесская. Так. И не синклит. Церковь, оказывается, это не собрание каких-то избранных лиц. А между прочим, как это много значит в наше время, когда церковь кто такой? Патриарх. Церковь кто такой? Это синод. Церковь это в конце концов собрание епископов, то есть синклит. Нет, церковь именуется экклесия, не синклит. Синклит должен выражать только то общее понимание, которое присуще всему народу. В этом ее главная функция – выражать. И вторая функция, которая по логике вещей и по времени, конечно, должна даже, может быть, предшествовать, ибо ни на ком другом не лежит такой ответственности за научение людей вере, объяснение истин веры, научение их основам жизни, как на ком? На синклите, то есть на руководстве. Руководство, то есть кого мы именуем иначе, пастырями церкви. Пастырями церкви, но не церковь. Я еще раз подчеркиваю, какую глубокую ошибку мы допускаем, когда говорим, церковь говорит вот так. Но простите, вы знаете, сколько было соборов в истории церкви? Это, кстати, надо знать. Причем не каких-нибудь соборов, не только маленьких соборов отдельных церквей, там, допустим, русской, румынской, болгарской, там, греческой или какой-нибудь. Нет. А были даже целые вселенские соборы, по крайней мере, так они себя называли. И действительно, они носили по характеру присутствующих лиц, да, это носили вселенский характер, поскольку были представители там, епископат, из разных стран мира и разных церквей. И вы знаете, сколько было даже таких собраний, синклитов, когда принимались решения антицерковные. Антицерковные, слышите? Один, может быть, из самых впечатляющих таких соборов, собор был 754 года, когда император собрал 330 епископов. И они все единогласно постановили, подписали что? О том, что почитание икон – это есть идолослужение. Слышите? Такой собор, такое огромное количество епископов, все. Правда, это недолго продержалось такое, потому что это же совершеннейший абсурд был с точки зрения веры. Веры чего? Кого? С точки зрения веры экклесия, то есть церкви, синклит постановил, что икона почитания есть идолослужение, а церковь, экклесия, отвергла это. Это же как интересно, не правда ли? Как нужно быть, оказывается, осторожным, когда вдруг мы говорим, вот церковь заявила то-то. Может быть, это и церковь. Когда заявление синклита, то есть руководство, когда действительно выражает действительно, что голос экклесии, то есть церкви. Но я надеюсь, это же понятно. Это в любой области точно так происходит. Может правительство выражать голос народа, а может свой собственный, когда весь народ напротив будет против. То есть идея точно та же самая. Вот это первый момент, который хотелось объяснить во избежание многих, очень многих недоразумений, которые происходят в нашей жизни. Когда мы называем церковным то, что совсем еще может не соответствовать. А может соответствовать, но может не соответствовать. И, по крайней мере, могут быть такие решения, когда они, ну, пока кажется так, а может и нет, не ясно. Может такое быть? Конечно. Может быть и не ясно. И такое может быть. В истории церкви были такие даже соборы, которые именовались Вселенскими, которые остались в ее истории под именем разбойничьих соборов даже. То есть, когда решения принимались под прямым давлением императора. Выходит император с мечом в руках. Кто не подпишет? Вот был же такой один собор. Кто не подпишет, все понимали, что обнажил меч. И вот помню, на одном соборе все подписали. Только один был уже очень такой пожилой епископ Осие Кордубский, который не подписал. Результат – тут же в ссылку, тут же тюрьма. Понимаете теперь, перед какими часто проблемами оказывались те, кто должен был выразить голос церкви, а не голос одного императора или голос одного какого-то лица или даже кучки лиц. Вот так. Ну, надеюсь, что это более-менее понятно. Мне бы хотелось в связи с этим сказать о другой стороне еще этого вопроса, который, по-моему, тоже чрезвычайно важен. Вообще, все-таки мы начали с чего? Апостол Павел пишет, что церковь, экклесия, это есть тело Христово. Очень сильный такой образ, и который, как кажется, не так просто и понять. Что такое тело? Теперь люди все образованы, все учились в школе и больше. И знают, что такое тело. Тело можно рассматривать по-разному. Можно, как часто медики, когда еще только начинают учиться в медицинских институтах, то их водят иногда даже куда? В морг. И они там занимаются анатомией. Трупами. Ой. Да. Занимается мертвым телом. Ну, тоже необходимо. Хирург не может быть, если он не знает устройство тела досконально. Но это мертвое тело. Но мы телом называем и другое. Называем живой организм. И если уж устройство даже тело мертвого поражает воображение человека, который вдруг начинает знакомиться, то уже живой организм вообще поражает всякое воображение. Это, оказывается, такая потрясающая сложность, что, ну, такая, что до сих пор мы не знаем, что это такое? До сих пор мы не знаем всех законов живого организма. Это, кажется, сложнейший, ну, как сказать, механизм – это слишком примитивно, но сложнейшее устройство, которое поражает действительно воображение человека, каждого человека, кто соприкоснется с этим. Наша академик Бехтерева, так она директор института мозга, так она даже так восклицала, так говорила, что только один мозг человека – это такое сложнейшее устройство, вот это функционирование живого, такое сложнейшее, что его ни в какие рамки вместить просто нашего сознания невозможно. и без допущения того, что источником этой потрясающе сложного образования, без допущения, что является только высший интеллект, который превосходит действительно наше воображение, без допущения этого мы просто даже не можем и представить себе возникновение нашего мозга. Если хотите, это одно из соображений, которое прямо, я бы сказал так, один из аргументов бытия Бога. С научной точки зрения нет никаких даже вот мельчайших оснований, чтобы допустить, что такое образование, как человеческий мозг, могло возникнуть в каком-то процессе естественно-эволюционного развития. Ну, просто это абсурд. Даже иначе сказать, только сумасшедший может такое только утверждать. Именно такую мысль она высказала. Итак, когда апостол Павел сказал, что церковь – это тело Христово, то надо же понимать, что не о трупе же он говорил. Он говорил о живом теле. Он говорил о живом организме. Организме, в котором настолько все устроено, целесообразно и прекрасно, и разумно, что мы только можем восхищаться. И вот как же это в данном случае отнести к церкви? А церковь – это что такое за этот живой организм? Апостол Павел указал на самую сердцевину, на центр, если хотите, этого понятия, которое сейчас мы обсуждаем. Прежде чем сказать об этом, небольшое отступление, но необходимое. Очень часто, когда мы говорим о церкви, то мы думаем, что церковь – это собрание людей, одинаково верующих. В таком случае церковь ничем не отличается от какой-нибудь политической партии, где тоже одна и та же программа, соответствующие руководители и соответствующая деятельность. Может, это и есть церковь? Говорит, нет. Ах, нет. Церковь так церковь – это собрание людей? Нет, это не просто собрание. Хотя экклесия, напоминаю вам, это узаконенное, законное собрание людей. Нет. Что же это такое? Если это нет, здесь хочу сразу сказать, есть два понятия церкви, которые оба, конечно, исходят из понятия тела Христова, но два очень различных, и понимание различия между ними очень-очень существенно. Итак, начну с первого, наиболее которое распространенное, о котором я уже сказал. Это собрание людей, одинаково верующих. В таком случае, если так понимать, то, знаете ли, мы придем к очень таким странным и противоречивым выводам. Ведь вы знаете, что утверждает церковь, что она не только одна. Как в символе веры, кто, может быть, знает символ веры, верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Во единую, то есть одну, миа по-гречески, это единица, одна. Ну, хорошо, но одна, ну, еще туда-сюда, ладно. А святую? Это вы-то святые? Покажите мне, какие вы святые. Это вы-то в церкви? Вы есть церковь? Вы что, анекдот рассказываете? Ну да, у вас есть, конечно, святые, но это сколько их? Единицы. Это капля в море. А все прочие? Это что, святые? Это собрание святых? Да. Ничего себе, скажет скептик. И не без аргумента, я бы сказал, не неразумно. И верно, И верно, верующие, сколько угодно мы найдем верующих, начиная с самих себя, естественно, да, таких, что нас и не тронь. А то что-то пойдет такое, не хочу говорить даже, слово употреблять. В единую святую, святую, так, что-то совершенно непонятно. А соборную, это что такое? Вы знаете, слово «соборное» – это у нас так перевели, а по-гречески стоит такое слово «кафолики». «Кафолики» – это греческое слово, которое можно бы перевести вот таким образом. «Кафолики» – это фактически слово из двух слов. «Каф» – это предлог просто. А «олос» – «кафолики» – «олос» – это значит «цельный». Цельный, неразрывный, неразделяемый. Цельный какой? Как организм. Вот об автомашине, автомобиль мы можем сказать, там колеса, там еще что-нибудь такое. Я очень великий мастер в машинах, поэтому уж не буду перечислять, чтобы не ввести в заблуждение кого-нибудь. То перепутаю капот с колесом. Так, ну, по крайней мере, все знаем, что он состоит из деталей. Это я точно знаю уже, автомобиль. Его действительно можно разобрать, можно собрать, можно заменить какую-то деталь. А вот организм? Нет, нельзя сказать, что он состоит из руки, ноги, головы. Давайте одну голову снимем, другую поставим, правда? Хотя к этому сейчас устремлены усилия очень многих экспериментаторов. Так, нет, организм – это нечто неделимое целостное. Неделимое целостное. Его можно нарушать, его можно разрушать, но это не то, что состоит из частей. Вот этот кафолики, кафолос, кафолос, так это говорит о чем? Что церковь, оказывается, есть организм, какой-то организм. Причем какой? Вот эти предшествующие определения, говорят, что, во-первых, это один, а немного, как мы видим в истории. Во-вторых, это святой. Ничего себе, это совсем интересно. И, наконец, именно организм, а не я бы сказал так, не мешок гороха, где полно всяких, может, не только людей, но и приходов, епархий, поместных церквей и так далее. Вы слышите, о чем интересно? Интересно, какие определения у церкви, ну и, наконец, собор, это апостольская, ну это понятно, более-менее понятно, что она идет от апостолов, естественно, и функция ее всегда быть апостольской. То есть, насколько это возможно, возможно говорить о том, кто мы есть, чему мы учим и к чему мы призываем каждого человека. Это ее функция. Эта функция называется апостольской. Тут все понятно. Итак, есть два понятия церкви. Первое, которое совершенно очевидное, которое можем наблюдать, рассматривать, как угодно изучать, точно так, как чуть ли не как с трупом. Да. Это собрание, вот это внешнее собрание людей. В какой степени это церковь, если она святая? Действительно, скажем, ну, знаете ли, тут мы скромно можем как-то такое даже и замолчать подчас об этом. Что же, ясно, что это не соответствует тому определению, которое дал апостол Павел, что церковь есть тело Христово, Христос. Все, идеал святости. Какой же мы из себя представляем идеал святости? Нет, никак нет. И как же быть? Что же тогда церковь? И вот здесь очень важно, наконец, понять, что действительно, о чем говорит апостол Павел. Что такое церковь? Церковь, конечно, это не собрание лиц, это не партия, это не какое-то движение, которое сколько угодно на поверхности нашей планеты. Нет, нет. А здесь мы подходим к наиболее, я бы сказал, тонкому, и зато точному пониманию того, о чем сказал апостол Павел. Церковь – это есть единство в Духе Божьем всех тех христиан, которые действительно, искренне стремятся осуществить в себе Евангелие Христово. Осуществить в своей жизни Евангелие Христово. Обратите внимание, при первом понимании церкви каждый крещенный, он уже член церкви. Умрет, его отпевают. Даже и не спрашивая, а верит он или не верит, верил или не верил в Бога. Он член церкви, понимаете? А кто он такой? В какой степени он хочет быть действительно христианином? Это вопрос другой совсем. Так, поэтому среди членов видимой церкви, конечно, слишком много, наверное, тех людей, которые никакого отношения подчас вообще не имеют, никакого отношения не имеют к церкви. Потому что церковь, еще раз повторяю, это единство в Духе Святом. Это Дух Святой один, это Бог. Единство в Нем. То есть тех людей, которые в своей жизни стремятся осуществить вот нормы евангельской жизни. То есть живут в этом направлении, живут в этом стремлении, стремятся именно к этому. Теми силами и в тех возможностях, которыми они располагают. Вот кто составляет церковь. Сказать конкретно кто – это невозможно, потому что мы так с вами блестяще защищены нашим телом, что никто не узнает, какой я. В церкви или не в церкви? Никто ничего. Попробуйте, угадайте. А оказывается-то, это вся видимость, это вещь вторичная к церкви, к этому организму, этому таинственному духовному организму. Вот кто принадлежит. И как он принадлежит? Ведь вы знаете, сила, так сказать, ревности человека, то есть его стремление жить по Евангелию, может быть очень различным. Все мы это прекрасно понимаем. Прочитать лишнюю молитву, да где там лишнюю? Хотя бы не лишнюю прочитать. И то это уже проблема. А уж удержаться от какой-нибудь обиды, негодования, от всяких мыслей там всякого рода, то это вообще уже целые проблемы. То есть в церкви оказывается, в этой церкви, о которой мы говорим, единство в Духе Святом, каждый человек, христианин, пребывает лишь в той мере, в какой он действительно стремится жить по Евангелию. Какая-то мера, спросите? Всегда приходится привлечь один такой хороший, как мне кажется, образ. Гармошку. Видели? Видели. Ее можно вот так сжать, там уже почти все, уже теперь не нажмешь, и почти и звука не издашь. А можно растянуть вовсю, будет звучать так, что как целый, я не знаю, ансамбль звучать может быть. То есть, оказывается, каждый человек-христианин принадлежит к этой святой соборной церкви лишь в той степени, в какой он осуществляет свою правильную жизнь. Слышите? Вот в какой степени. Более даже того, надо сказать, что когда человек приходит на исповедь, то над ним читает священник молитву, даже такую, вообще поразительную молитву. «Примири и соедини его святой твоей церкви». То есть этим самым свидетельствуется, оказывается, что своей негодной жизнью, не соответствующие евангельским началам, этой жизнью мы отпадаем, то есть теряем. Гармошка сужается, сужается, не остается, почти ничего не остается. Может, совсем почти ничего, капелька какая-то остается. Примири и соедини, то есть восстанови это, дай ему силы, чтобы эта гармошка жизни начала раздвигаться. Оказывается, этой святой церкви мы принадлежим лишь в той мере. Каждый человек лишь в той мере. В той, от единицы до бесконечности, в какой присутствует в человеке действительно искреннее намерение жить по Христу, а не по дальше многоточие. Вот, оказывается, какая интересная и какая, так сказать, важная мысль. Вот что есть церковь. Оказывается, от нас зависит, от каждого человека, от каждого, если хотите, крещенного человека, от каждого православного человека зависит, в какой степени он является членом церкви. Вот этой капелькой, может быть, святыни, которая в нем есть, капелька какой-то святыни. Еще раз повторю, это очень важно. Какая это святыня в человеке? Это его искренность, желание жить по Евангелию. Вот в какой степени. Эту искренность ни на каких весах мы измерить не можем. Но она именно определяет наше участие, наше, если членство, если хотите, в церкви. И оно может быть, я сказал, от единицы до бесконечности. К сожалению, от нуля. От нуля до бесконечности оно может быть. Вот, оказывается, можно довести до полного нуля и быть православнейшим язычником. Вот и член церкви. Он и ходит в церковь, и ставит свечки, и заказывает там, подает записки, и даже исповедуется, и причащается, кажется, да, и в то же время классический великолепный язычник. Слышите? Вот это, кажется, странно звучит понятие «православный язычник». На самом деле, мне кажется, каждый из нас это прекрасно понимает, что наше членство в церкви обусловлено вовсе не тем, что я крещен, совсем не этим. Как Марк Подвижник пишет, крещение – это только предначатие. Слышите, даже не начатие, он пишет, а предначатие нашего вхождения в тело Христово. Ибо входим мы не каким-то внешним актом какого-либо таинства. Таинство, так сказать, нам помогает, вспомоществует. А входим мы в церковь только чем? Степенью нашей жизни, характером жизни. Можно, оказывается, и об этом пишут просто поразительные слова, которые надо бы просто всем бы знать. Можно, оказывается, креститься и остаться вне церкви, не войти в церковь. Если ты веришь и приступаешь к крещению, пишет преподобный Марк Подвижник, то Дух Святой дается тебе тотчас по крещению. Если же ты лукавишь и не веришь, то и по крещении тебе не дается. А мы часто до чего доходим? Главное – крестить. Не о том, что главное – поверить, а главное – крестить. До какого безумия доходим мы? Но язычество. Главное, чтобы поверил человек, увидел, что здесь истина. Вот как нужно жить. Тогда принимай крещение. А здесь все перевернули. Главное, оказывается, крестить. Точно, то есть точно так, как это всегда верили все язычники мира. Главное что? Что-то такое сделать. Сделать. Не самим собой, нет, нет. А самому себе сделать, но не с самим собой. Если христианство все внимание обращает на состояние души человеческой, то в язычестве обращается внимание на что? Что сделать? Переходит к батюшке: «Батюшка, у меня вот то-то и то-то, что мне сделать?» хороший батюшка скажет: вот тебе просворочки, вот тебе святой водички, вот тебе маслица, вот так вот. Будешь по средам то-то, по пятницам это, машу свою головку. Ой, хороший батюшка, да еще слава тебе, Господи. А плохой батюшка скажет, как на моих глазах было: пришла батюшка, коровку вот молоко плохо дает. Говорит: так, матушка, а водички ты сколько подливала в молочко? Если ты не прекратишь этого, у тебя коровка вообще не только перестанет давать молочко, а и сдохнет твоя корова. Прекрати и покайся, пока не поздно. Ты что творишь? Ой, плохой батюшка. От него ждали, что сделать? Что делать? Куда сходить? Какой иконе заказать? Какой акафист? Вот что надо. Чем помазаться? Что съесть или выпить? А он тот друг говорит: прекрати безобразничать. Вы слышите, психология какая, какая вырабатывается. И люди толпами идут куда-то такое, заказывают то и то, читают и это, и все прочее, заказывают миллионы молебнов и остаются без плода. Вы слышите? И без всякого плода остаются. Почему? Потому что языческое отношение. Богу нужно сердце твое, а не эти формы. Эти формы только тогда помогут. Только тогда этот молебен станет действительно молебном, когда в данном случае есть твое покаяние. Если нет твоего покаяния, нет у тебя решимости изменить свою жизнь, бесплодно все. Все бесплодно. И происходит тогда самообман. И вот человек может жить десятки лет, ходить в церковь, и потом говорит: ах, никаких изменений я не чувствую в себе. Правильно. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что приходим в церковь и ждем. Ну, когда же благодать-то на меня сойдет? Может, под купол встать? Может быть, тут лучше будет? Да? Что делаем? Записку подать. Что такое подать записку? А вы сами при этом молитесь за тех людей, которые в записке, или нет? Да нет, зачем мне молиться? Батюшка пусть молится. А батюшке некогда, когда миллион записок, когда же молиться? И остаемся без молитвы, без малейшего изменения. Вот, оказывается, какие опасности колоссальные подстерегают человека, который неправильно понимает церковь. Церковь не, простите, не собрание, тем более не сборище людей. Оказывается, вот она где церковь. Это действительно явление духовного порядка, которое выражает себя во мне? Да. Какое значение тогда имеет внешняя церковь? Вот эта организация церковная имеет значение? Да. Какое же? Ну как бы мы узнали, что это такое Евангелие? Так здесь нам говорят, вот оно где говорит Христос. Евангелие, вот Священное Писание. Здесь нам открывают, что если вы хотите правильно понимать Евангелие, вы обратитесь не к каким-то философствованиям своих богословов, ну, кроме меня, конечно, извините, да, а обратитесь к святым отцам. К святым отцам обратитесь, они могут давать только правильное понимание Священного Писания. Это где мы найдем? В церкви нам говорят, нам объясняют, что такое икона, что такое богослужение, что такое причастие, почему нужна исповедь и так далее. Поэтому эта внешняя церковь, она, оказывается, нужна в ней, в этой внешней церкви, в этой. Встречаются люди, которые действительно принимают твердое решение стать христианами по жизни, а не по имени. Здесь из нее выходят светочи нашей жизни, святые люди. Здесь все святые принадлежали этой внешней церкви. Вот ведь какое это дело. Внешние церкви принадлежали. Здесь они находили источники питания себе. И Священное Писание, и святые таинства. Да, святых отцов, наставление их. Где мы находим? Здесь, в этой внешней церкви. Но надо понимать, что она дает нам, внешняя церковь, что, дает что? Основание, пищу, указывает, если хотите, путь. А принадлежать церкви, церкви, то есть как телу Христову, мы можем только при одном условии. Если в сами себе примем действительное решение, все-таки, наконец-то, все-таки же я православный, но все-таки стыдно, православный, а живу как язычник. Ну, а кто же будет со страстями бороться? Ну, пост, ладно, пост, ну, соблюду пост, ладно, так и быть. Но я терпеть ненавижу своего соседа, конкурента, и я ему отомщу, он узнает мне, это я христианин. Ай-яй-яй, к чему сводим мы часто всю христианскую жизнь? К исполнению этих внешних норм и предписаний только. А Бог говорит, дай мне сердце твое, человек, а не руки, ноги и язык твой. Сердце дай. Блаженны чистые сердцем, а не руками, ногами. Вот, оказывается, к чему призывается. Вот о чем говорит апостол Павел в сегодняшнем апостольском чтении. Христос – глава, оказывается, какой церкви? Вот, оказывается, церкви тех, кто часто называется в Евангелии избранными. Избранными. Избранными не в том смысле, что вот Бог захотел, пожалуй, ты мне нравишься, а ты нет. Да нет. Избрание осуществляется не просто какой-то волею или произволом Божьим. Нет. Избранниками Его становятся все те, кто действительно вот с усердием начинает осуществлять жизнь. Так же, как и мы. В нашей человеческой даже жизни мы сразу видим, один человек с каким усердием работает, делает, трудится, хотя ошибается, он сразу становится избранником. Во, это мне подходит человек. Слышите, почему он стал моим избранником-то? По какой причине-то? А не потому, что я посмотрел, и нос мне его понравился. Вот чем, вот как происходит избрание. Точно так же в церкви происходит тот же самый процесс. И потому церковь действительно является единством в Духе Божьем. То есть эти люди, которые стремятся к правильной христианской жизни, они действительно приобщаются к Духу Божьему. Действительно, реально приобщаются. Многие из них достигают такого приобщения, что они просто производят потрясающее, я бы сказал, впечатление даже на окружающих людей. Особенно почитаешь, когда был расцвет, я бы сказал, расцвет духовной жизни, уровня духовной жизни, когда мы видим 4-5 столетие особенно, когда множество, вы знаете, просто какой-то был поток, очень интересное явление, когда множество уходило в пустыни, когда несли такие подвиги, когда встречались люди просто потрясающего духовного уровня. Это был действительно век свидетельства того, что такое приобщение Духа Святому. Но не нужно думать только об этом. И мы можем быть приобщены. Вы слышите? И мы со всеми нашими, ну, очень скромно скажу, слабостями. Ну, мы же не грешные так, в общем-то, но слабые. Со всеми нашими слабостями мы, конечно, тоже можем. Самое замечательное, в чем заключается, что наша вот действительно искренность, желание, искреннее хотя бы ради Бога понуждение себя, ну, не ответить на грубые слова другому, сдержаться. Даже это, если ради Бога человек сделает. Это уже, оказывает самое положительное воздействие на нашу душу. Надо только это попробовать. Понудить себя хотя бы, ну, в день, хоть иногда, произнести хоть краткую какую-то молитву. Вдруг остановился человек, да что у меня вихрь, все, кошмар какой-то. Остановиться, замолчать умом, душой. И из этого молчания сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Давайте попробуем Оказывается, мы носим в себе это потрясающее сокровище, этот канал общения с самим Богом. Мы сразу увидим, какой мощный импульс появляется в душе человека, который сделает совсем ничего особенного, слушайте, только остановит себя, вот, замолчит, и от всей души произнесет эти слова молитвы. Бог близ нас есть. Близ, не где-нибудь, а внутри даже нас. Только мы от него закрываемся, знаете, такими мощными ставнями, металлическими, непроницаемыми. Только мы. Но он, как написано в Апокалипсисе, «Вот я стою и стучу». Это интересные слова. Слова, характеризующие, кто есть наш Бог. Вы только подумайте, кто есть наш Бог. Это не всемогущий в смысле, что хочу, то и творю. Нет. Он только стоит и стучится в наш ум и в нашу совесть. Скромно стучит, не откроем ли мы ему дверь покаяния нашего. И когда если откроем, то что он говорит? Тогда я вхожу к нему и устраиваем пир. Вот что бывает с душой человека, который хотя бы в немногом будет понуждать себя вот к таким, я бы сказал, шагам жизни по Евангелию. Вот видите, как сегодня апостол Павел нам какие интересные слова сказал. Правда же? Вот вообще полезно, я вам скажу, читать, ну, каждый день. Каждый день. И понемножку хотя бы Евангелие и апостола. А если есть возможность, то посмотрите и толкование, что там святые отцы говорят по поводу вот этих мест. Ну, хорошо, спасибо, а то я слишком долго говорю. Извините, пожалуйста, да. Но сейчас, пожалуйста, вопросы ваши.
Алексей Ильич, весь Запад ненавидит нас, мечтает уничтожить, делая поступки, которые могут привести к новой мировой войне. Как вам кажется, все это попускается Богом из-за искудения веры в России или наоборот, Россия – единственная страна, которая отстаивает духовные и нравственные ценности?
Мне иногда приходится рассказывать один случай, который был в моей жизни. Я в Вене, меня сопровождает наша русская дама. Так, летом это было, все цветет, все красота, заходим в кафе, пьем кофе с мороженым и так далее. Ну, в общем, идет, и она говорит: «Посмотрите, какая красота! Какая же красота! А у нас-то в России что? Ну, что же это такое? Ну, одни неполадки! Ну что, неужели мы хуже всех?» Я говорю, я отвечаю. Вот видите, я тоже смотрю на это, какая красивая Вена, верно. Мне уже не нужно никакого ни рая, ни неба. Мне бы только здесь жить и жить, пока только можно. Правда, умирать придется, к сожалению. Да, очень тяжко это будет. И объяснил. Я говорю, запомните, пожалуйста. Лечат больного, труп украшают. Я как-то был в Америке у одной миллионерши, которая занимается вот этим, ну, похоронным делом. И она говорила, так скромненько говорила: «Вы знаете, вот $1000, ну, гроб будет простой, такой, все, ничего, и покойника, да. Если 2000 – получше. Если 5000 – о, это будет, знаете, как мы украсим. А если 10 тысяч, вы своего покойника не узнаете, какой красавец будет». Вот так я ответил, говорю, значит, мы еще живы. Больны – да, но живы. Больных лечат. Мертвых украшают и гробы, и лица. Так что я говорю, благодарите Бога, что еще действительно мы еще следовательно способны, наш народ еще следовательно способен к чему? К обращению в вспомните Ниневию. Да, Бог пророку Ионе говорит, еще три, иди и скажи им, что через 3 дня Ниневия будет уничтожена. Пошел, сказал, вышел за город, сел под тыкву, висит огромный вот тыква там. Это в Ираке. Так, сидит, ждет, когда же сейчас дождь пройдет огненный с неба. А ниневийцы-то что сделали? Они настолько были потрясены словами пророка Ионы, что царь сбросил с себя все царские одежды, посыпал голову пеплом, оделся в рубище и приказал всем гражданам сделать то же самое. И 3 дня никто не ел и не пил. А Иона ждет. А город стоит. А тут еще, знаете, какой-то червяк там подгрыз корешок у тыквы. И она опала. А солнце палит вовсю. А голова-то у него была лысая. И он говорит, ой, Господи, убери душу мою, я больше не могу, я погибаю. Говорит, ах, вот так, тяжело тебе, значит? А что ж ты хочешь, чтобы я не помиловал этого города, где только 120 тысяч человек, которые не могут отличить правой руки от левой? Но дело было не просто в этом, а что? Ниневийцы оказались способными к покаянию, и Ниневия осталась. Так и мы то же самое и ответил. Значит, еще наш народ еще способен, еще жив, еще может сознать, что он грешный. А на Западе уже трудно найти человека, который бы счел себя грешным. Как-то в Америке проводили опрос, и, знаете, фантастические результаты. Четверть населения, я помню, 23 с чем-то процента, написали в анкетах, что они ни больше, ни меньше, как святые. Здорово, правда же, красота-то какая. Они святые. В чем им каяться, скажите? Смешно. О чем думать? Только о благе на земле. Царство Божие уже открыто. Так и сейчас то же самое. России, следовательно, еще остается тем народом, который способен к покаянию. Конец наступает тогда, когда уже он мертв. Тогда да, тогда уже нечего лечить. Тогда уже только занимаются украшением или сожжением. Сожжением. Расскажу еще один случай. Ничего, это время есть, да, еще. Случай самый интересный. Все лекции, когда до того скучище не могу. Особенно богословские, когда. А вот случай – это другое дело, рассказики. А случай такой. Умирает. То же самое и в Австрии. Надо же, это все вот так совпало. Один раз я приезжаю туда, и рассказывает наш епископ, рассказывает такой очень интересный случай. Умирает генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей, то есть этого экуменического Всемирного Совета Церквей. Ну, умирает человек. Он протестант. Да, а почему рассказывает мне архиерей? Мы приехали как раз там в собор, это протестантский огромный, это площадь. И вот он говорит. И как же произошло прощание с ним? Очень интересно. Очень интересно. А именно, собор. Приехали люди с разных стран мира, приехали туда. В соборе поставили его портрет. Портрет. Перед этим портретом произносятся подобающие речи. Так. А его самого, покойника, в это время, пока все там перед портретом произносят речи, хвалебные, естественно, его так нароком в машине, катафалке, в самый далекий угол площади соборной поставили. И когда кончилась эта церемония в соборе, все разошлись, и только группка там, 6-7 человек родных, к этому катафалку пошли и с ним опять тихонько уехали. Скажите, что же тут особенного? Но вообще-то, конечно, есть странности, но самое главное, в чем состоит, мы не должны видеть смерти, мы должны видеть только радость этой жизни. Ну, перед портретом так и быть поговорим. Но не будем же мы смотреть на мертвого человека. Вы что? Это омрачит нашу жизнь, радость нашей жизни. Насколько это противоположно нашей традиции, когда у нас, особенно, знаете, до чего же есть картины замечательные, я помню, Третьяковки какие, когда провожают последний путь, это сельчане, с какой все любовью провожают этого человека уже, как смотрят на него, как помогают друг другу, сколько просто любви видишь здесь. И главное, какое научение. Сегодня он, завтра я. Господи, слышите, невольно человек обращается к смыслу своей жизни. Не надо никаких лекций, ничего. Ясно, перед чем все мы стоим. Вот перед чем. Не пора ли человек подумать об этом? Увы, на Западе все сделано, чтобы нигде и напоминаний, максимально не было никаких напоминаний о том, что мы смертны. Так что я думаю, что сейчас действительно Россия – это последняя еще, видимо, страна в мире, уже это, видимо, это сейчас отчетливо, где еще есть еще мысль и чувство о справедливости, о желании добра действительно, о любви к человеку как таковому. Вы посмотрите, что творится западная пресса, какая непрерывная ложь. Это просто поражаешься до безумия. Какое зомбирование бедных людей на Украине, что только делают с ними. Ведь по одному только критерию можно сразу узнать, кто прав, кто виноват. Разве мы ненавидим украинцев? Да избави Бог, даже такой мысль не может быть. Посмотрите, какая ненависть там к русским. Ненависть, а не что-нибудь. Об Америке ни слова. Хотя она вся там, все, полное руководство, все, что там делается, могли бы, это видно на глазах. И что происходит? Ни слова. Я думаю, что еще пока Россия остается православной. Дай Бог, чтобы это продолжалось еще и укреплялось. Но это при условии, если мы, православные верующие, будем действительно православными, не по имени.
Алексей Ильич, какова основная причина охлаждения и оставления молитвы? Как следует поступать в тех случаях, когда молитва оставлена? И особенно, когда душа объята какой-то страстью и не хочет молиться.
Мои первые слова будут, наверное, очень неожиданными. Но я должен сказать это. Мы совершенно не читаем святых отцов. Я бы мог сказать очень просто сейчас. Ну, возьмите Иоанна Лествичника, он прям пишет, по каким причинам это происходит. Прямо называет все эти причины. Мы их не знаем. И знаете, почему я говорю вот сейчас об этом? По истории церкви, христианской церкви, даже не нашей, а христианской вообще, когда мы касаемся западного христианства, то видим следующее явление. Явление, которое мне пришлось просто проверять многократно, убеждаться в этом. Там, что значит, говорят, раскол произошел? Да дело-то в чем? Там, на Западе, постепенно, полностью отошли от чтения и фактического даже почитания тех бесспорных святых, которого вместе и Восток, и Запад почитал тысячу лет, и заменили полностью изучение этих святых отцов так называемыми новыми. Причем какими новыми, если бы только посмотрели, я не буду сейчас говорить, хочу только сказать, что это люди, когда читаешь их биографии, абсолютно не знают святых отцов. Но зато они как оказались интересными для людей новыми святыми. Только почитайте вы эти Франциска, Терес, Анжел, Катарин и так далее. Вы просто ахнете, просто ничего нет святоотеческого, абсолютно ничего. Свое, вот свое, как им кажется, и к чему приходили, если обратимся к нашим, хотя бы только нашим русским святым, как они говорили об этой так называемой святости. Что вы, один за другим, они пишут, это прелесть. Прелесть в смысле прелестность, это же прелестность. Даже сумасшествие, потому что действительно там вещи, которые означают, просто невольно просто скажут, но это только ненормальный человек такой может говорить. Новые святые. Вот я боюсь, очень и очень все больше начинает напоминать ситуации, которые сейчас происходят у нас, точно ту же самую, что было на Западе только 1000 лет тому назад. По милости Божьей мы отстали на 1000 лет, но боюсь, что сейчас мы догоним. Почти не ссылаются ни на Антониев, ни на Пименов, ни на Исааков, ни на Ефремов, а ссылаются, уж не буду говорить, а то не буду говорить, все новые, новые, новые. Нам бы только новенькое бы. Причем часто даже не канонизированные. И мы уже на них уже ссылаемся. Они, они и они. Я вам скажу, это речь очень серьезная. Идет об очень серьезных вещах. Мы можем вообще забыть древних отцов. Вот вопрос. Он мне вполне это понятен вопрос. Я на лестничках, все объяснено. Почитайте «Лестницу», пожалуйста. Это удивительная книга. Да, там есть прямой ответ, что от чего происходит, какие причины, по которым у нас бывают такие вещи. Прямое, я вам скажу, да, мы уже не знаем. Мы будем читать других, кого угодно, вплоть до таких, которые не канонизированы, но как легко, например, избавляются от страстей. Один очень авторитетный, уж даже не хочется, не знаю, можно говорить или нет. Особенно если сафоны, то все уже, все, падайте ниц и все. Там только непререкаемая святость. Хотя прямо подчас вопреки святым отцам. Некий Емельянец пишет, нужно бороться с Богом, нужно победить Бога. Нужно до тех пор, пока он не напросит, начнет просить пощады. Должно быть до безумия. Доходит, Боже мой, это что такое? Другой пишет, он боролся 8 лет с блудной страстью, и, наконец, этот пришел к нему бес. Так он схватил его, этого беса, за шерсть его, выдрал кусок. Тот завизжал и убежал от него. И он стал, как он говорит, и я получил полное бесстрастие, как новорожденный младенец. Вы знаете, какие имена это звучит? Иосиф и Сихаст. Вы слышите, к чему мы идем? Если мы хотим о ком-то говорить иного, вполне возможно, что могут быть действительно. Надо сравнивать, в какой степени соответствует этот их опыт бесспорному, поскольку за свидетельствами тысячами непререкаемых отцов посмотреть, так ли это или нет. Последний этот случай, я вам скажу, святые отцы – наверное, бедные в гробах своих перевернулись, когда услышали, как легко он избавился, схватил, выдрал у него кусок шерсти, и все в порядке. Это до чего дойти? И мы, а посмотрите, что уже в проповедях ссылаются. Я по студентам это даже говорю. На кого только? А то пишут огромные книги, сколько книг, не назову имени, но высокое лицо. Почти нет святых отцов в его книгах. Только знает «я», «обо мне», «ко мне», «я», «я», «я». Но зато, Боже мой, все «о», «о», «о». Вообще, если кто-то интересуется этим вопросом, я бы сказал так. Одна есть лакмусовая бумажка, очень хорошая. Если какой-то действительно человек, проповедник, говорит о духовной жизни, о проблемах ее и так далее, так, если он никогда не упоминает даже имени святителя Игнатия Брянчанинова, знайте, здесь беда. Вы скажете, почему Игнатий Брянчанинов? Да по очень простой причине. Ведь, кажется, вместе был и даже и Феофан Затворник, тоже очень чтимый, действительно святой человек, действительно. Но посмотрите, что о Брянчанинове говорили так, не кто-нибудь. Только подумайте, Макарий Оптинский – это великий ум. Это был бы второй Арсений Великий у нас на Руси. Просонофий Оптинский говорит, что это ангельский ум. Подумайте, это такой панегирик, ангельский ум. Когда его хоронили, пишет Варсонофий Оптинский, так ангелы пели дориносимо чинми. Никон Оптинский, Беляев, пишет, творение Игнатия Брянчанинова – это азбука духовной жизни. Вы подумайте, да что, не сговорились, что ли? Ни об одном, ни о ком больше так не писали. Ни о ком, вы представьте себе. Это почему? Это действительно светоч, который переложил святых отцов на современный язык, показал, что такое духовная жизнь, показал критерии, по которым можно судить, действительно ли это духовная жизнь или это заблуждение, прелесть. И вдруг здесь вам пишут, там человек, огромное количество, и о монашестве, и о пасторстве, и о чем только, и ни разу даже имени. Прекраснейшая характеристика. Все ясно. И действительно ясно. Если вы посмотрите, увидите. Да, там кроме «я» ничего нет. На одной странице я открыл случайно, смотрю, 5 раз «я». Перелистываю, 3 раза я и так далее. И все вопрос, только все случаи из себя и своей жизни, никаких святых отцов. Беда какая. Так вот, извините, что я так долго говорю, но это вопрос в высшей степени важный. Если мы пойдем так, как пошли западные христиане, по пути безраздельного и безрассудного, некритического, только отношение к новым, хотя, может быть, действительно некоторые святые, я нисколько не возражаю. Я говорю, не критического, не сопоставляя то, что они пишут, с учением древних отцов, и забудем древних отцов, то мы скоро вообще потеряем все ориентиры духовной жизни. Поэтому призываю всех все-таки купить все книжечки, наверное, лесенщика, ну можно же купить. Ну, посмотреть. Я там у него все по ступенькам. Можно посмотреть, почему молитва охладевает. Что такое случилось, по каким причинам. Он же многое что называет. Но лучше всего необходимо иметь творение Игнатия Брянчанинова, который переложил на доступный нам язык все основные сочинения древних святых отцов. И раскрыл действительно все основные элементы духовной жизни. Вот так.
Алексей Ильич, следует ли православным говорить о вере и о Боге с неверующими? В Евангелии сказано «Вы соль земли». С другой стороны сказано «Не мечите бисер перед свиньями». Как быть? Где золотая середина?
Ну, надо понять, что когда Христос говорит «Вы соль земли», то я сомневаюсь, чтобы я был солью земли. Апостол-то да, но насколько я соль земли? В другом месте он говорит, вы свет миру. Я думаю, если все увидят, какой я свет, то, пожалуй, в обморок упадут и аверьянки не хватит. Да, они-то были свет миру, они-то были солью земли. Это верно. Надо все-таки чуть-чуть хоть поскромнее о себе самих думать. А то мы подчас, ничего не зная и просить не понимая, не имея даже соответствующего образования, начинаем просвещать других. Причем такие вещи говорим, что, боже мой, потому что обращаются, пишут письма, вот мне сказал вот тот и тот. Приходится просто руками разводить. В общем, Мы все очень любим учить других. Беда. Недаром это предупреждение. Не становитесь, апостол пишет, не становитесь учителями, если вы не призваны на это. Не возноситесь, не впадайте в этот грех тщеславия и властолюбия. Вот о чем, оказывается, пишет. Потому Христос в то же время и предупреждает. И предупреждает. Он говорит, не мечите бисера, то есть жемчуга. Жемчуга перед свиньями. В данном случае речь идет не об оскорблении кого-то людей. Нет. Просто это образ. Для свиньи жемчуг – это, ну, чушь. Хоть алмазы насыпьте. Да. Зачем они ей нужны? Да. В данном случае о чем идет речь? Нужно быть очень внимательным. Если у человека есть интерес, да, поговорить, конечно, надо. Нет интереса – прекращать немедленно и поговорить о птичках и о цветочках. Ни в коем случае нельзя доводить эти разговоры до такой степени, когда возникает просто, знаете, напряжение, раздор, вражда. Некоторые бывают такие рьяные. «Избави Бог нас от фанатизма». Он, сектанты, ходят по домам, в двери стучатся, суют эти бумаги. Да избавит Бог нас идти по этому пути. Эта настойчивость, она вызывает только отвращение и протест. Поэтому еще раз говорю, интересуется человек, или тем более, когда есть своя семья, это же просто непременно надо постараться, насколько это возможно, вести разговор о вере. Еще бы, в своей семье, в коллективе, может быть, друзей попробовать, если это возможно. Вот так, да. Но, еще раз, конечно, надо быть очень осторожным, потому что дальше за этими словами Христос говорит, не мечите жемчуга перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими. То есть что такое? Не надругались над этим, над тем, что вы говорите. И дальше еще хуже. И, обратившись, не растерзали вас. Предупреждает по любви Христос. Да. Не будьте такими глупыми, глупыми ревностными проповедниками, которые вызывают огонь на себя. Что называется? Вот так, пожалуй.
При общении с молодежью на тему смысла жизни возникает проблема. Упоминание о смерти не тревожит молодых. Это будет не скоро. А если и скоро, то значит надо еще больше успеть натворить дел, чтобы все успеть. Посоветуйте какие-нибудь аргументы на эту тему для общения с молодежью.
Ну, дело вот в чем. Вы знаете, когда водичка течет и натыкается какое-то препятствие, то она куда? Обходит его. Так и здесь, вы видите, если это не принимается, более того, вызывает, может, раздражение, не надо говорить об этом, значит. Надо говорить, значит, о других вещах. А вещей этих, о которых можно говорить, очень много. Очень много. Надо только дальше просто посмотреть хотя бы, какое действие оказывает на психику, на тело. Вот те многие из так называемых развлечений, которые нам сейчас в обилии преподнес Запад. Кушайте на здоровье, скорее, простите, подохните. Идет насмешка над молодежью. Вот что надо показать. И пора бы знать все-таки, что главный принцип масонства какой? Разнуздать, чтобы взнуздать. Вот о чем надо сказать. Разнуздать. Нас хотят разнуздать. Хотят из молодежи сделать скотину, которая живет только по своим влечениям. А со скотиной справиться, я вам скажу, очень легко. Надо иметь хороший потом кнут и больше ничего. А уж если кнут и пряник, тут вообще ничего не стоит направить ее куда угодно. Вот о чем надо говорить. Об этом надо. Здесь можете быть, да, и медицинские показатели. Их очень много. да и даже психологические. Посмотрите, что эта проповедь творится с этим суицидом. Что, посмотрите, что многие наши молодежь кончают жизнь самоубийством. Да. Это же можно же привести из области психологии. Вот о чем тогда надо говорить, если это не действует или не работает. Но опять-таки я вам скажу, что значит с молодежью? Что это за общее понятие? Если когда сидит вот такое количество молодежи, ну это одно дело. А когда я говорю с конкретным человеком, я вижу, что на него действует, а что не действует. И здесь надо, как, знаете, есть такое выражение «ad hominem», то есть надо говорить аргументы, соответствующие этому человеку. Ad hominem, по отношению к этому человеку. Вот так, только и всего.
Как молиться за недавно умершую родственницу, баптистку? Знакомый сказал, что нужно молиться осторожно, вскользь, иначе можно себе навредить.
Вот хороший пример вам. Когда начинают проповедовать люди, ничего не знающие. И смеют говорить такие вещи. Христос сказал, молитесь за врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. А тут мы говорим, нет, нет, нет. Ай-яй-яй. Что за безобразие? Мы должны молиться о всех, о ком только можем и с кем соприкасаемся. Уж свои родные, тем более, друзья. Неважно, кто он. Баптист – это все-таки христианин. За атеиста – да. Более даже скажу, человек кончит самоубийством, и за него надо молиться. За него надо молиться. Не смешивайте. Одно дело – церковные правила, которые говорит, что это не совершается над ним церковный чин. Слышите? И другое дело, разве мать не будет молиться за своего сына? Да? Да вы что? Я ставлю простой вопрос. Кого больше любит мать, здорового или больного? Все отвечают, конечно, больного. Каждый тяжкий грех – это есть тяжелая болезнь. Поэтому мать молится и за своего сына вора, и за своего сына убийцу. И за своего сына самоубийцу. Молиться за всех. За всех мы должны. Иначе что проку тогда остается от нашей религии, которая называется религия любви. Ничего себе любовь. За тебя я молюсь, а ты отстань от меня. Пошел вон. Ты не тот. Это что такое? Я лучше этого баптиста, да? Иной суд Божий, иной суд человеческий. И этот баптист, может, выше меня там окажется, чем я. Как мы высоко смотрим сверху вниз. Я православный. Ах ты, Господи мой! Да ты от православия на миллион километров световых лет. Православный. Надо учесть, что когда мы молимся, за кого бы то ни было, за кого бы мы ни молились, прежде всего, сам акт нашей любви, он самым положительным образом действует на твою собственную душу. Ибо только любовью освящается человек, и больше ничем. И если есть такая возможность проявить хотя бы минимальную любовь, кому бы то ни было, быстрее старайтесь. Быстрее. Почему? Это капелька меда, если хотите, на нашу душу. Капелька воды на наше иссохшее сердце. Вот что такое молитва. Поэтому надо стараться как можно. У Иоанна Златоуста есть, например, такие слова замечательные, когда он сказал, нашим является только то, что мы отдали другим. Как вам нравится? Поняли? А речь-то ведь идет не только о материальных же благах. Вы почитайте, святые отцы, что они пишут. Да сколько угодно, когда наша именно вот эта психологическая помощь, я бы сказал, помощь любви, насколько она может оказаться дороже любой материальной. Что вы оказать любовь к человеку? причем не обязательно видимую, невидимую. Поэтому в данном случае то, что этот совет, я вам скажу, ужасен. И надо молиться за всех, за кого только Бог промыслом своим поставит перед нашим сознанием. Вот так.
Алексей Ильич, как нужно понимать притчу о брачном пире? Что такое небрачная одежда?
Прежде всего, хочу сейчас объяснить. Вот иногда требуются маленькие какие-то знания чисто исторического порядка. Потому что для многих действительно это непонятно. Учтите, что в древности, когда если пир устраивал человек богатый, состоятельный, и он приглашал не только, знаете ли, своих там друзей, знакомых, своего уровня, но и двери открывались вообще для людей. Каждый мог прийти и в честь молодых там, и покушать, и выпить вина, то людям низшего сословия, низшим, чтобы не омрачать обстановку пира, выдавалась накидка соответствующая, то есть брачное одеяние, чтобы не нарушать этой общей атмосферы. Выдавалось то, что можно сказать, брачная одежда. Вот почему. И вдруг какой-то паршивец, говорю, а плевать мне на всех вас, мне лишь бы за столом посидеть. Раз, плюх, в этой своей рваной, грязной, вонючей, не знаю какой еще олене, плюх. Да, лишь бы поесть. Пришел, а, голубчик, да. Значит, ты ни с кем не считаешься, тебе плевать на всех. Тебе оказали любовь, ты никто, и ты ведешь себя так. Вон отсюда. Вот в чем дело. Это, так сказать, историческая справка. Ну, она необходима, понимаете, потому что, а то действительно многие не понимают, откуда у нищего там какая-то брачная одежда. Когда у него, он в Индии, например, смотришь, идет одна повязочка только. Какая там брачная одежда? Дай Бог повязочка, что у него есть еще. Но эта притча имеет и другой очень важный и серьезный смысл. Святоотеческие толкования, я бы сказал, единогласно говорят, что под брачным пиром здесь подразумевается причащение человека, причастие. Потому что нет большего пира, как приобщение самому Христу. Нет большего пира, большего блага, ибо Бог есть величайшее благо. И вот в этой притче содержится предупреждение, как относиться к принятию причастия. Нужно относиться как с благоговением, с сокрушением сердца о грехах своих, с осознанием своего недостоинства приступить к нему. И они прямо говорят, что как раз степень осознания своего недостоинства и степень сокрушения, о грехах, естественно, да, это является степенью достоинства. Слово «достоинство» не очень удачное. Нужно сказать так – степенью полезности, степенью принятия этого человека на этот пир. Вот кто, оказывается, может причаститься с пользой для себя. Тот, кто действительно с благоговением готовится. Почему установлен пост небольшой? Хотя бы один день перед причастием. Почему? Что, пища скверна, что ли? Конечно, нет. Почему? Этим мы выражаем благоговение прежде всего. Во-вторых, почему? Сытое брюхо, помните? К учению глухо. Тем более к молитве глухо. Сытое брюхо. Поэтому здесь хоть денечек попастись. День-то один можешь или нет, в конце-то концов. Или уж совсем у животным стал. почитай Священное Писание, помолись, поисповедуйся. И с этим сознанием того, что кто я такой, Господи, мне ли приступать к этому, недостойно, Господи, только Ты позволяешь, и поэтому я подхожу. Вот такой человек, человек, причащаясь, действительно получает пользу, действительную, реальную пользу для своей души. А тот, я все вычитал, все молитвы, слышите? Я 3 дня или неделю ничего не ел, не пил. Я подхожу вот такой. Господи, давай. Или, как знаете, папе Римскому подносят причастие. Не он подходит, ему подносят причастие. Вот. Понимаете? Вот когда мы подходим с таким чувством своего достоинства, слава тебе, Господи, я не такой, как прочие люди. Вот тогда, оказывается, мы оказываемся вот тем, кто не в брачной одежде. И в результате человек наказывает, жестоко наказывает себя. Об этом наказании пишет апостол Павел. «Оттого многие из вас болеют и умирают». Слышите? А то иногда начинается так, знаете, все должны причащаться. Ох, какая, да. Все должны причащаться. Причащаться должны те, кто действительно хоть немножко собрался, себя собрал хотя бы немножко, подумал о себе, покаялся хотя бы немножко, осознал, кто я есть на самом деле. Вот кто может. А это, видите, в древней церкви все причащались. Ай-яй-яй. Слава Богу, сейчас хотя бы человек на литургии побудет, даже если он не причащается. Ну, побудь хоть на литургии. Если не можешь причаститься, ну, побудь на литургии. Все-таки помолится человек. И, может быть, даже сокрушится, что вот я не готов. Надо бы и мне, может быть, причаститься. Да вот я лентяй, лоботряс. Вот, хотя бы. Вот о чем эта притча говорит. Вот он, какой пир. Это пир причастия. Прекрасная притча, замечательная. Ее надо всегда помнить.
Алексей Ильич, мы живем в браке несколько лет и, честно говоря, не хотим детей. Грех ли это?
Ну, вы знаете, вот просто на основании вот чисто такой внешней характеристики, и это не просто сказать, потому что могут быть причины очень разные. Я замечал, как в основном женщины, ну даже и мужчины, как по магазинам ходят, выбирают тряпку. Это пойдет, это не пойдет, это-то-то-то-то-то-то-то. Господи, боже мой, думаешь, парень, помрешь только смотреть. С какой, оказывается, вниманием, осторожностью они подходят, чтобы что-нибудь купить. Сколько потом страдают, если вдруг не то купили. Вещь. А здесь ребенок – это не вещь. Здесь, по-моему, надо очень серьезно подходить. Да, это естественное благо – иметь детей. Но если когда вы, допустим, я приведу крайний пример, если когда вам самим нечего есть, а у вас еще ребенок будет, вы любите ребенка своего или нет, вы что делаете? Это одна сторона. Совсем другое, когда мы не хотим детей, без детей как? Можно поехать туда, можно сюда. То есть они нам будут мешать жить, развлекаться. Вот это тогда действительно грех. Это действительно тогда грех. Вот, оказывается, видите, какие могут присутствовать стороны в браке. Или, например, уже много детей, уже видят, что все на пределе. Уже на пределе. Потому что наши даже материальные чисто возможно, наша квартира, наша зарплата, все. И что? Опять как Бог даст, да? Как говорят некоторые, на самом деле не Бог даст. А есть же совершенно законные, с христианской точки зрения, законные средства, не применяя никаких средств, которые убивают уже начавшуюся жизнь. Нет, нет. а просто в определенные моменты воздерживаясь от этих отношений. И все. Только это. И все. Вот. Это что, разве плохо? Разве христианство говорит, нет, не воздерживайтесь. Живите как скотики в любое время, когда захочется, да? Воздержитесь. Вот тогда, пожалуйста, это будет опять законным явлением. Почему? У вас уже достаточно, больше вы не в состоянии, видите. Так что, видите, тут много разных вопросов, которые, конечно, можно обсуждать только, опять повторяю, ad hominem, то есть касаясь данного человека, а не в общей форме.
Почему у православных такое недоброжелательное отношение к психически больным людям? Как святые отцы относились к таким людям? И в чем разница между психически больными и бесноватыми?
Ну, это уже слишком вы говорите, что у нас недоброжелательные отношения к психически больным. Ничего подобного. Я вам даже скажу такую вещь, с которой едва ли вы не согласитесь. А именно, кого больше всего любил наш человек? Скажите, царя? Уважал. Вельмож и хозяев? С почтением, да. Но любил? Любил. Кого? Вот этих разных блаженных. Блаженных, да каких? Которые выделывали такие штучки, что ой-ой-ой, никто же не знал, он святой, не святой. Именно любил блаженных. Само слово-то русское какое замечательное. Ой, он же убогий. Слышишь, что такое? У Бога. Убогий. Вот кого по-настоящему любил наш русский человек. Причем эти убогие, еще раз повторяю, чего такого вы делали? Почитайте хотя бы жизнь наших юродивых, там какой-нибудь Василия Блаженного. Почитайте, да, увидите. И как мальчишки, что там верно гонялись за ними, кидались с него. Наш народ любил именно их. Никого больше, как их. Так что я не согласен, что наш народ не любит этих. То, что они действительно раздражают эти психики, ну, это уж и тут говорить нечего. Это вопрос другой совсем. Но я не могу принять этого, что не любит. Чем отличаются психические заболевания от бесноватости? Вы знаете, иногда это бывает очень трудно различить. Очень трудно. Но иногда бывают такие проявления бесноватости или, напротив, психической именно нормальности, когда становится совершенно ясно, что это. Бесноватость это или психическое расстройство. Иногда это бывает совершенно ясно. И я просто, пользуясь случаем, хочу сказать, что святые отцы даже такое пишут, что беснование – это совсем не знак какой-то особой греховности данного человека. Ничего подобного. Ничего подобного. У каждого, если хотите, человека, каждому человеку, я бы сказал так, дается свой крест, соответствующий его природе, если хотите, его генетике, его природным даже данным, может быть, и социальным каким-то. Так каждому дается свое. И это нам никогда невозможно будет оценить, ну, адекватным образом. Вот так. Но, оказывается, даже были случаи, и об этом пишут святые отцы, когда некоторым святым подавалось беснование, и они некоторое время были бесноватыми. Вы скажете, почему, и зачем, и как это такое? Да очень просто. Вот я говорю, надо обращаться нам все-таки к древним святым отцам. Стоит их почитать. Стоит. Антоний Великий был послан к сапожнику в Александрию. А знаете зачем? Поучиться. Когда Антоний Великий пришел в Александрию, там там верующие чуть с ума не сошли, не попадали в обморок. Антоний идет, да вы что? А с этим сапожником что было? Господи, он упал просто. А Антоний пришел, скажи, чем ты угодил Богу? Он говорит, я угодил Богу, ты что, Антоний? Ты откуда? Я только одно знаю, что я негоднейший из всех людей. Антоний, как услышал, поклонился ему в ноги, ушел в пустыню и благодарил Бога. Господи, он насколько выше меня. Слышите? Подобная же история была с Макарием, тоже великим, которого называли земным богом, которого послали поучиться Макария Великого, который творил чудеса, воскрешал мертвых, ему Бог вдруг сказал, ты должен идти поучиться в такое-то селение у этих двух женщин, замужних. Антоний Великий, ну куда деваться? Пошел, пришел, спрашивает у них, кто вы, как вы живете, все. Они говорят, ну как мы живем? Ну вот у нас дети, вот у нас мужья, ну не ссоримся мы, да, живем мирно и вполне понимаем, что мы люди мирские, вы святые, на него говорит монах, вы-то, конечно, святые, а мы мирские, мы люди грешные, и мы видим действительно, что сокрушаемся о том, что вот мы такие, и ничего доброго не можем даже сделать. Макарий был поражен. Они сокрушаются, что ничего доброго не могут сделать. И дальше уже я от себя прибавляю. Наверное, после этого он написал молитву. «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотвори благое пред Тобою». Слышите, научился? Великие святые, я думаю, что и беснование, когда иногда посылалось некоторым святым, тоже в научение. Да, не превозношуйся. Помните числово это? Апостола Павла. Когда он хотел, чтобы ему очиститься от чего-то, и ничего не... Трижды молил я Бога. Ничего. И ему был голос. «Сила моя в немощи совершается». Вот. И он, апостол Павел, прибавляет, «Да здесь дал мне был ангел сатанин, да не превозношуся». Надо же нам понимать, что святые они по сравнению с нами, но это не значит, что они были абсолютно чисты. И особенно, когда человек много подвязался, всегда может возникнуть мысль, что я, ну, понимаете, кто я? Там, в глубине, совсем далеко. А она есть. Да, ну вот, голубчик, ты теперь бесноватый. После беснования, наверное, он совсем другим уже становился. Вот по этой причине происходило это.
Алексей Ильич, как правильно понимать притчу о наемных работниках из Евангелия от Матфея?
Ну да, речь идет, надо бы прочитать бы, да. Речь идет о том, как он нанимал работников 3, 6, 9 и 11 час, да. С раннего утра и до позднего вечера. И притча такая действительно странная, вы знаете, она поражает чем? Это вообще ужасно просто. Такая несправедливость, что хуже и не придумаешь. И эти целый день работали с утра, жара, все. А эти пришли в 11 час и только всего один час работали. И вдруг хозяин говорит, заплатить одинаково. Ну, представляете, какое возмущение было? А хозяин это говорит, а что, возмущаетесь? Мы же с вами договаривались, я вам отдаю плату, за которую договаривались. А этим я просто хочу дать, и все. Разве я не имею права распоряжаться своим? Такова притча. А смысл какой? Смысл очень, конечно, интересный, я вам скажу. И у многих святых отцов древности мы находим следующее такое рассуждение. Даже не одно рассуждение. Мы подчас очень большое значение внутри себя придаем тому доброму, что мы делаем. Я всю жизнь тружусь, я соблюдаю все церковные правила, понимаете? Я хожу на исповедь, то есть даю отчет о проделанных грехах, как вы знаете. Я причащаюсь, пишу записки всякие, молебны и так далее, чего только не делаю. Ну, в общем, понимаете. Но дело даже не в том, что я это делаю, и я все-таки надеюсь, что вот я же делаю, я понимаю, что я грешный человек, конечно, но все-таки я делаю уже. А этот, вот, а другой? А другой по сравнению со мной ничего не делает. И в частности, самый ужасный пример, который можно только найти в истории, и единственный. До христианской эпохи вы не найдете таких примеров. Только в христианстве найдете. Первым в рай кто вошел? Что он сделал? Скажите мне. Я всю жизнь тружусь и не знаю, войду ли в рай. А этому сказал достойный по делам приемлем и первым в рай. Притча о чем говорит? О том, что оказывается истинной добродетелью христианской является не сам по себе труд и подвиг даже, а та степень осознания своего недостоинства, то есть проистекающего из видения того, что я действительно ничего по существу доброго не делаю. Даже то добро, которое я делаю, и оно всегда бывает отравлено то тщеславием, то расчетом, то самомнением, сколько всяких вещей. Эта притча говорит о том, что воздаяние, чему бывает, на эту притчу великолепно ответил, подавить опять, святой Исаак Сирин, отец шестого столетия. Знаете, как он ответил? Я вам процитирую. Мне так нравятся эти его слова, что часто их говорю. Воздаяние, вот тот динарий, который хозяин дал всем. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. Вот видишь, какая ересь, правда же? Хуже не придумаешь. Не добродетели и не труду ради нее. Кстати, я остановлюсь, как на одном собеседовании с лютеранами, я вот так тоже цитирую и остановился. Они чуть ли не рукоплескание просто мне. Ну, это же красота. Наконец-то свое православие. А я взял и продолжил дальше. Не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не бывает его, напрасны все труды, все добродетели. Вот это да! Кстати, эта цитата, я вам скажу так, по секрету, это Исаак Сирин, наверное, написал, провидя, какой догмат ведет католическая церковь. Догмат о заслугах. О заслугах, представьте себе, я вот столько-то постился, столько-то молился, столько-то дал милостыни, давай, Господи, давай ко мне. Показал великолепно, воздаяние бывает не добродетелей, не труду ради нее, а рождающегося от них смирению, и если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. Это убийственно просто и до чего точно. В 11-й час пришел. Можно понять совершенно по характеру притчи, с каким чувством они пришли. Ну, хоть копейку, Господи, да, мы уже ничего не достойны. Что мы можем заработать? Один час работы. Мы никто, мы уже ничто, слышите? И получили то же самое. Подвиги нужны, ну, конечно. Труды нужны, ну, естественно. Добродетели, ну, как же? Это же знак нашей любви. все нужно, но критерием что является? Степень смирения. И вот эти притчи Христос показал, что, оказывается, очень часто может быть такое, когда оказывается, что смирение-то у этого человека, который немного успел сделать, немного, оказывается, не меньше, чем у тех великих подвижников, которые истощали, измождали свое тело и пребывали в непрестанной молитве. Антоний послан к сапожнику, а Макарий к двум замужним женщинам поучиться чему? Смирению. Вот эта притча как раз об этом говорит. Там есть еще один смысл, но я его не хочу говорить. По некоторым причинам.
Алексей Ильич, как понимать слова Евангелия от Матфея? «Кровь его на нас и на детях наших».
Вот это вопрос, который подчас имеет, я бы сказал, большое общественное значение, и особенно, когда он касается отношений межнациональных и, в частности, взгляда на еврейство. Вот. Это, помните, это на суде Пилата. Когда Пилат сказал им, что же я сделаю с человеком, ответили все, да распят будет. И потом прибавили, кровь его на нас и на чадах наших. Часто эти слова трактуют таким образом, что речь идет о ком? О евреях, которые родились от этих людей. От этих. А может, и от всех, кто участвовал в этом. Так? Именно на них эта кровь. Я вам скажу, нет, речь идет иначе. Нет, здесь не такой узкий смысл. Речь идет о чем и о ком. Речь идет о всех тех, кто так относится ко Христу, которые распинали Христа, распинали Его. Вот на ком лежит кровь. Совсем не обязательно, что это еврей. Такой же может быть русский, такой же быть немец и кто угодно. Кто-то с такой же ненавистью относится ко Христу. И готов распять Его, если бы Он оказался сейчас здесь же. Не в национальности тут дело, а в чем? А в духовном состоянии людей. Это нужно же понимать. При чем тут нация? Если бы была нация, то, Господи, тогда и евреев не было православных, а все апостолы были евреями. Сама Богоматерь была еврейка. Разве в этом дело? Вот на ком кровь его на нас. На них, да, которые осудили. Верно. Кровь его на них. На детях наших, вот каких дети, не по крови дети, а по духу. Это очень важно. И сейчас вот я как-то видел случайно в интернете лозунг один где-то в Соединенных Штатах Америки. «Если он придет опять, убей его». Слышите? До сих пор вот какая ненависть в некоторых кругах к Иисусу Христу. «Если придет опять, убей его». Лозунг. Так что это живет. Вот где живет. Вот они, чада, на которых кровь. Еще раз повторяю, дело не в нации, а в духовном состоянии. И это может быть и еврей, и русский. Вот так.
Как понимать слова с Евангелия от Луки? «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником».
Вы знаете, все учение Иисуса Христа, оно наполнено приточным языком. Вы обратите внимание. Или прямые притчи, или даже высказывания, которые кажутся не притчи, они приточные. Ну, представьте себе, когда он сказал, кто не ест моей плоти, не пьет моей крови, не имеет жизни вечной. Там в ужас пришли. Так что мы тебе грызть тебя должны, что ли? Многие ученики даже отошли, не понимают. Вот восточный язык даже, и вот он весь наполнен притчами. Иисус Христос, именно его учение прямо отличалось именно этим, всюду этой приточностью, постоянной. Так и здесь мы встречаемся с тем же самым явлением. Под ненавистью, разумеется, не ненависть, злоба какая-то по отношению там к родителям и прочим, к своим родным. Речь идет совсем о другом. Речь идет о той реальной ситуации, с которой встречались и сейчас встречаются нередко. Особенно это поразительным является тот факт, что очень часто, например, после вот перестройки, особенно все, я слышал о многих, и вы наверняка могли бы сейчас рассказать немало, когда вдруг у закоренелых атеистов, вдруг дети, церковь или больше ничего. Внутри борьба, война просто настоящая. Как ты такой сякой немазанный? Какая тебе церковь? Ты что, с ума сошел? Прям раздор. Прямо раздор настоящий. И вот здесь призыв. Ты нашел действительно, если ты нашел истину, если ты убедился, что здесь действительно только смысл жизни. Ибо смысл жизни может быть только в вере в жизнь. А если я верю в смерть, какой тогда смысл жизни? То есть вот вам христианство и атеизм. И вот здесь к чему призывается человек? Что тебе придется тебе не ненавидеть, конечно, родителей там и прочее, а придется быть твердым до конца. Да, пожалуйста, вы можете кем быть, как вы считаете нужным. Пожалуйста. Но я буду только таким и никаким другим. Мне сколько рассказывали. Ну вот одна знакомая моя в Финляндии, как ей мать говорит, что ты каждое воскресенье в эту церковь лазишь? Ну-ка, ну сходи на Рождество, ну сходи на Пасху. А что ты там, понимаете? И в общем подносил ей. Это очень интересно. Вот о какой ненависти идет речь. То есть здесь, извините, здесь предел некий. Я не нарушаю нисколько уважения к вам, родители. Я уважаю вас, но если вы говорите, что или мы, или твоя вера, ну, простите. Тогда вопрос решается однозначно. Если бы так, например, был поставлен вопрос, ну, я не слышал, чтобы такое было. Обычно так это, ну, хочешь сходить с ума, ну и сходи с ума, и ходи в свою церковь. Вот так. Вот какая ненависть, о чем идет речь, а не о злобе какой-то по отношению к своим родным. Вот так.
Что, еще последний вопрос можно?
Ну, по знакомству, пожалуйста.
Что такое духовная прелесть? Как узнать, находишься ли ты в этом состоянии? Есть ли какие-либо советы отцов церкви, как бороться с этим духовным явлением?
Если у кого-то действительно это серьезный интерес, я просто бы не только рекомендовал, я просто просил, ну возьмите Игнатия Брянчанинова. У него прямо там замечательно это изложено. Ну прочтите хотя бы только одно его произведение, называется «Разговор старца с учеником». Великолепно просто там изложено, что такое прелесть, какие ее признаки и как избежать ее. Прелесть, что такое? Лесть. А это лесть в высшей степени. Только не другим, а себе. О себе. Когда человек начинает искать духовных состояний, экстазов, благодатных переживаний. Вот к чему, когда он видит своей целью пребывания в христианстве, вот эту задачу, вот это уже есть начало прелести, которое приводит к самым нежелательным последствиям. Вот так, как избежать ее, он дает совет, причем у него всюду ссылки на святых отцов, дает совет. Ее избегает спокойно человек. Тот, который наблюдает за тем, в какой степени его душевное движение соответствует заповедям Евангелия. И он говорит, тот человек, который видит свои грехи, тот человек, который пребывает в покаянии, он не может впасть в прелесть. Покаяние и прелесть – несопоставимые явления. И приводит замечательные слова преподобного Петра Дамаскина, который говорит, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Пока я вижу грехи свои, какая тут прелесть. Когда я вижу, что я в параличе, как же я могу себя атлетом помыслить? Вот оказывается, что в прелесть впадает тот, кто начинает видеть себя уже хорошим, блаженным, уже и благодать у него, и сладость у него, и даже слюни бывают текут, да, от этой сладости. Уже святым, вот оно где. Тот, кто видит себя, что я, вон, как правый разбойник, какая там прелесть, вы что? Какой я могу о себе что-то подумать? Даже и прикоснуться не может прелесть к такому человеку, который действительно видит свои грехи. Ну, потом подойдете, да? Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Да.